новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 декабря, среда. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Некоторые темы ближайшего часа. В России больше не осталось всенародно избранных глав регионов. Глава МРЛ теперь тоже президентский назначенец. 2010-й можно будет назвать годом моногородов. Итоги 2009 года в комментариях известных людей и размышлениях россиян. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России больше не осталось всенародно избранных глав регионов. Президент Дмитрий Медведев подписал представление о наделении Леонида Маркелова полномочиями президента Республики Мариэл на очередной срок. Леонид Маркелов был последним из региональных руководителей, занявшим эту должность в результате выборов. Он возглавляет Мариэл с 2001 года. Тему продолжает наш корреспондент Виталий Камышев.
В последнее время республика часто оказывалась в эпицентре политических и коррупционных скандалов. В ходе региональных выборов в октябре здесь, по мнению правозащитников, побили все рекорды по использованию административного ресурса. Это, в частности, отметили авторы сделанного по итогам выборов аналитического доклада Ассоциации в защиту избирателей «Голос». Наиболее скандальным эпизодом предвыборной кампании в Мари-Эл был отказ предоставить лидеру фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадию Зюганову помещение для встречи с избирателями во время его визита в республику. Когда же коммунисты попытались провести согласованный с властями митинг на одной из площадей Йошкар-Алы, к ним применили физические методы воздействия. Очевидцем тех событий был депутат Госдумы Сергей Обухов, который шокирован решением президента.
Одно из требований думского депутата трех фракций была отставка господина Маркелова. То беззаконие, которое творилось в Мариэл, те беспрецедентные меры, которые принимались Маркеловым для победы Единой России, нарушение вопиющих законов, вплоть до того, что против депутатов Государственной Думы, чтобы они не проводили встречи, применялся ОМОН, а на центральную площадь водились водометы. Либо господин Медведев не может противостоять Единой России господину Путину, либо господин Медведев, по сути дела, показал оппозиции, что он поддерживает, что все его слова о честных выборах, о необходимости корректировки закона, о недопущении этих нарушений, ну, скажем так, в лучшем случае пиар. Вот она команда господина Путина и господина Медведева. Вот эти граждане, которые дубинками устанавливают демократию.
Политолог Михаил Виноградов считает, что основательная зачистка Леонидом Маркеловым политического поля в республике могла в глазах федеральных властей сыграть как раз в его пользу. А что до скандалов, то Йошкар-Ола от Москвы достаточно далеко.
Решение о переназначении Маркелова вполне ожидаемо. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, Маркелов в достаточной степени выстроил под себя политическую систему в Мари-Эл для того, чтобы не допускать какой-то серьезной политической конкуренции. То особенных претендентов на контроль над регионом нет. Экономическая привлекательность его не очень высока. И говорить, что очередь из лоббистов выстраивается в высокие кабинеты, чтобы получить пост главы Мари-Эл, не приходится. А все-таки резонанс от октябрьских выборов был прежде всего связан с итогами выборов в Мосгордуму. И Мари-Эл на этом фоне, конечно, терялось. Поэтому, когда появился список, в котором, кроме Маркелова, было двое его коллег из руководства республики и один помощник полпреда президента в Поволжье, было очевидно, что Маркелов является фаворитом, а никто особенно на регион больше и не хочет.
Тут можно вспомнить, что еще недавно глава Мари-Эл просил президента посетить республику, потому что, по его словам, никто из руководителей государства российского здесь не бывал со времен Ивана Грозного. О своем решении продлить полномочия Леонида Маркелова Дмитрий Медведев сообщил в ходе рабочей встречи с ним, которая прошла в формате видеоконференции. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем подводить итоги года. В 2009 году в России не без шума прошли выборы в региональные парламенты. Единый госэкзамен стал обязательной процедурой, но остался при этом поводом для дискуссии в обществе. А по данным последних социологических опросов, среди главных запоминающихся событий уходящего года, граждане России называют аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», второй подрыв Невского экспресса, отставки высокопоставленных чиновников после того, как майор милиции устроил стрельбу в одном из московских супермаркетов, а в матросской тишине умер юрист Сергей Магнитский, Весь год продолжалось спасение отечественного автопрома и протесты автомобилистов в связи с повышением пошлин на ввоз иномарок. Моя коллега Елена Поляковская спросила главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву, каким был этот год для российских правозащитников.
С точки зрения правозащитной, год был вообще не очень хороший, потому что хоть на словах и обещали какие-то послабления для правозащитников в области прав человека, все-таки гайки продолжали закручиваться. Но были и некоторые успехи в этом отношении. Самый главный из них, я считаю, то, что наконец был в 2009 году принят закон, который правозащитники пробивали 11 лет, закон об общественном контроле за местами лишения свободы. Были созданы комиссии общественных наблюдателей, и хотя в принятом виде закон был гораздо хуже, чем мы его предлагали 11 лет назад, все-таки существенную часть общественных наблюдателей составили правозащитники, которые уже давно активно работают в этой области. Но здесь без горести не обошлось, потому что самого активного нашего и самого эффективного нашего общественного наблюдателя Алексея Соколова в Екатеринбурге арестовали по абсолютно откровенно сфабрикованному уголовному обвинению, и мы не смогли даже добиться его освобождения под подписку о невыезде до суда. Это, конечно, месть за именно его активную позицию как общественного наблюдателя.
Людмила Михайловна, вы в конце этого года получили сразу две престижные премии. Я имею в виду премию Европарламента и орден, который присуждается правительством Германии.
Командорский крест.
Что для вас значат эти награды?
Ну, это каждый раз приятно, как признание, по-видимому, все-таки признание той правозащитной деятельности, которую я веду в России. Я думаю, что премию российских правозащитников в этом году Европарламент дал потому, что в прошедшем году была целая цепь убийств людей, отстаивших права человека в нашей стране, начиная от Стаса Маркелова и Бабурова 19 января, потом Натальи Истемирова, Зарима Сайдулаева и ее муж, Магомед Блоев, Макшари Баушев. И я думаю, что вот эта потрясающая Европу череда убийств была решающей для присуждения премии именно российским правозащитникам. Но почему меня? Думаю, я старейший из всех, кто так каждодневно занимается правозащитной работой, и все-таки мне 82 года. Я думаю, что это сыграло роль. Ну что ж, это как признание, ну хотя бы моей верности этой работе.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева о правозащитных итогах года. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о порядке выплат в новом году компенсации замороженных банковских вкладов. В Петербурге сегодня прощаются с выдающимся композитором Исааком Шварцем, скончавшимся в минувшее воскресенье на 87-м году жизни. Казахстан опроверг появившуюся в средствах массовой информации сообщение о своих планах поставить в Иран урановую руду. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Наследство динозавров» – эссе Бориса Парамонова. «Последний скульптор последнего русского царя» – 140-летию со дня рождения Пьетро Каноники. «Переслушивая свободу», Лев Лосев читает свои стихи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь к итогам уходящего года. Ведомости сегодня открываются с собственного рейтинга персон 2009 года. На первой полосе 6 номинаций: политик, бизнесмен, профессионал, жертва, а также загадка года и частное лицо года. Подробнее о последней персоне из сегодняшних ведомостей обозреватель, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Газета «Ведомости» публикует сегодня рейтинг под названием «Персоны года 2009». Любопытно, что в номинации «Частное лицо года» победитель Алексей Навальный. Он представлен как миноритарный акционер крупнейших компаний России. Речь идет о государственных компаниях. Газета «Ведомости» в частности пишет: «Герой-одиночка, расчетливый бизнесмен или менеджер проекта «Выведи госкомпании на чистую воду»? Этого о Навальном, миноритарном акционере ведущих компаний, мы не знаем. Да это и не важно. Навальный не побоялся объявить войну эффективным менеджерам, как он сам их называет, госкомпаний. Пока профессиональные инвесторы по-тихому решают свои проблемы, простой человек, не облеченный ни статусом, ни властью, пытается бороться с системой. Как же Навальный борется с этой системой? Раньше, пишет газета «Ведомости», Навальный лишь вносил непривычное оживление в собрание акционеров компании своими острыми вопросами. Иски к Роснефти, Сургутнефтегазу и Транснефти с требованием раскрыть информации он проиграл. Но в этом году миноритарий-активист нанес ряд чувствительных ударов. С его подачи, в частности, заведено уголовное дело против менеджеров «Межрегионгаза» по факту нанесения ущерба компании при продаже газа посредникам. Навальный вскрыл запутанную схему покупки буровых установок ВТБ-лизинг, в результате которой, по мнению Навального, банк потерял сотни миллионов долларов. Есть на его счету и некоторые другие победы. Первое место Алексея Навального – в номинации «Частное лицо года» мы попросили прокомментировать известного экономиста Ирину Ясину. Ирина, имеет ли какой-то смысл, кроме собственного морального удовлетворения, борьба миноритарных акционеров за свои права в России?
Ну, сказать, что акционеры получают какие-то дивиденды, кроме моральных, я не могу. Но это абсолютно правильное, пускай на перспективу, но тем не менее стратегически абсолютно верное движение. Я, честно говоря, полностью согласна с тем, что Алексей Навальный становится вот таким вот человеком года по версии газеты. Просто потому, что это вот то, что надо.
Но Навальный в своей борьбе уперся, на мой взгляд, в политические проблемы, потому что, с одной стороны, он добивается раскрытия информации, с другой стороны, он не может этого добиться, поскольку законодательно разрешены самые мутные офшорные схемы, которыми активно пользуются госкомпании. На ваш взгляд, может это перерасти в политическую борьбу?
Я не думаю, что это вот непосредственно сейчас можно прогнозировать, что там будут какие-то политические изменения. Не будем называть это политикой, будем называть это просто очеловечиванием и тем, что, так сказать, нужно не только одному Навальному, но и десяткам, сотням и даже тысячам обманутых миноритариев. Это та ситуация, которую проходили не только мы, а все страны с развитой так сейчас уже рыночной экономикой, те же Соединенные Штаты. И борьба миноритарных акционеров за свои права столь же важна, как борьба за свои права людей там, не знаю, с ограниченными возможностями здоровья или борьба чернокожих в Америке. Это та же самая группа, с которой надо считаться. Вот.
В начале следующего года мы станем свидетелями судебного процесса миноритариев ЮКОСа за свои права. Как вы прогнозируете, каким будет исход этого судебного процесса?
Я думаю, что в Соединенных Штатах Америки они победят там, где будет происходить суд. А у нас на это сделают вид, что не обращают внимания. Но, тем не менее, в перспективе, конечно, это принесет свои плоды. Просто другой вопрос, что перспектива может быть там, не год или два, а существенно больше времени. А у тех людей, которые находятся в тюрьме, этого времени ждать, в общем, нет. Или, как минимум, его очень жалко.
Это была известный экономист Ирина Ясина. Людмила Телень, Радио Свобода, Москва.
«Ведомости» поместили Алексея Навального в собственный рейтинг персон года. Продолжается «Свобода в полдень». Несостоявшийся террористический акт на борту американского самолета – это всего лишь удача. Система предотвращения терактов имеет катастрофическую брешь. Именно так выразился президент США Барак Обама. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
История с 23-летним нигерийцем, пронесшим взрывчатку на американский самолет, настолько выявила недостатки в системе безопасности авиатранспорта, что президент Обама вынужден был прервать свой отпуск и выступить еще с одним заявлением, гораздо более жестким, чем предыдущее, сделанное днем ранее. Президент Обама сказал, что разведывательные службы не поделились друг с другом информацией должным образом. Предупреждение, поступившее от отца террориста в Нигерии, не было доведено до сведения соответствующих органов. Такой сбой в системе системе безопасности абсолютно неприемлем, сказал президент. Он назвал это катастрофической брешью в системе безопасности. О том, что различные ведомства не делятся друг с другом информацией и поэтому трудно осознать угрозу, которую представляет тот или иной потенциальный террорист, рассказал бывший министр внутренней безопасности Том Рич.
Когда я стал министром внутренней безопасности, самой большой трудностью было побудить правоохранительные и разведывательные органы делиться информацией с нашим министерством, у которого нет своей агентуры по сбору информации. Оказалось, что проблема не решена по сей день. Госдепартамент и Центр выявления террористов не поделились с Министерством внутренней безопасности информацией, полученной американским посольством в Нигерии от отца террориста. Отсутствие межведомственной координации одна из проблем, оставшихся со времен Холодной войны. В целях усиления безопасности введены дополнительные правила для пассажиров на американских авиалиниях, как на международных, так и на некоторых внутренних. Теперь пассажиры обязаны сидеть на своих местах последний час полета. Должна быть отключена видеосистема для пассажиров, ибо на экране телевизора есть карта, указывающая на местонахождение самолета. Помогут ли все эти нововведения? Бывший министр внутренней безопасности Том Рич ответил.
Если у вас трансатлантический полет, и в последний час перед посадкой пассажирам запрещено вставать с мест, у террориста остаются первые 6 или 7 часов. Введенные меры весьма спорны. Проблема начинается не в самолете, а на земле, в аэропорту. Если разные службы начнут делиться информацией, это решит многие вопросы. Нам просто повезло, что пассажиры быстро приняли меры, и что взрывчатка не сдетонировала.
Президент Обама потребовал, чтобы вся информация об инциденте была у него уже в четверг.
Ян Рунов об ужесточении мер безопасности на авиатранспорте США в связи с недавней попыткой теракта на борту американского самолета. Угроза терроризма в России в 2010 году останется значительной. Эксперты призывают российские власти корректировать политику не только на Кавказе, где происходит наибольшее количество терактов, но и менять социальную стратегию по всей стране. Тему продолжает Любовь Чижова.
По данным Федеральной службы безопасности, количество терактов, совершенных в России в 2009 году по сравнению с 2008, выросло на 57%. К декабрю 2009 было зарегистрировано более 600 преступлений террористической направленности. Большинство из них произошли на Кавказе. Здесь же, как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, предотвращено 80 терактов. Официально террористическим актом считается и крушение поезда «Невский экспресс», которое произошло 27 ноября 2009 года в Тверской области. Погибли 25 человек. Вначале ответственность за это ЧП взяла на себя одна из националистических организаций. Позднее боевики чеченского полевого командира Дока Умарова. По крайней мере, информация об этом была размещена на одном из сайтов сепаратистов. Эксперты считают, что угроза терроризма в 2010 году остается вполне серьезной и ощутимой, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Я думаю, что угроза терроризма для России на 2010 год сохраняется. Это объясняется достаточно сложной ситуацией и на Кавказе, и не только на Кавказе. Кризис тоже вносит свою лепту в этот процесс печальный. Поэтому я думаю, что, к сожалению, прогноз на 2010 год неблагоприятный.
Как вы можете оценить эффективность работы российских спецслужб?
От тех неудовлетворительных оценок, которые они, к сожалению, были удостоены экспертами, по крайней мере, в начале этого века, все-таки есть прогресс определенный, есть боевой опыт, который появился, есть и серьезные проблемы. Я бы оценил там, по пятибалльной шкале там на 3 с плюсом. Легко разрушить кадровую школу, очень трудно ее воссоздать. Это первое. Второе, конечно, общие издержки системы государственной, они касаются и ЧК. Конечно, там есть свои проблемы с точки зрения, скажем, внутренней коррупции, хотя она значительно ниже, чем у других правоохранительных органов, но она есть, присутствует, это, безусловно, сказывается на работе. Ну и качество кадров, безусловно, еще не восстановлено после тех потерь, которые понесли спецслужбы за последние там полтора десятилетия.
А возможно ли вообще предотвращение терактов, вот подобных подрыву Невского экспресса? Как это можно сделать?
Возможно, но это очень сложно. Это достигается высочайшим уровнем агентурно-оперативной работы. Это достигается четкостью режимов соответствующих, которые вводятся и действуют со стороны, в первую очередь, правоохранительных органов. Кстати говоря, часть терактов действительно предотвращена, в том числе усилиями и спецслужб, и правоохранительных органов.
Депутат Московской городской думы, председатель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также считает, что работа российских спецслужб могла бы быть более профессиональной. Но и в бездействии он их упрекнуть не может. Напоминаю, что 80 терактов все же были предотвращены.
На сегодняшний момент я бы охарактеризовал работу спецслужб России как все-таки в большей степени положительно, потому что те ситуации, которые происходят на стране, не дают оснований говорить, что многие террористические акты предотвращены. И если говорить откровенно, на Кавказе многие лидеры боевиков уничтожены, естественно, усилиями спецслужбы нашего государства. Теперь говорить о всплеске. Россия не вышла из того уровня все-таки разгула определенных террористических актов, которые сейчас происходят. Ну, давайте возьмем последний взрыв поезда и так далее. Полоса терроризма, я думаю, что в 2010 году ни в коей мере она не пойдет на спад, потому что то, что творится на Кавказе, вызывает нас опасения.
Есть какой-то рецепт? Как вот с этим бороться?
Рецепт только один. Первое, это на Кавказе надо, кроме военных действий, делать социальную базу, чтобы не 70% безработного населения было там и болталось без дела, и брали в руки оружие. Надо делать рабочие места, это первое. Второе, не все надо заливать деньгами на Кавказе, надо заставить их работать, потому что только наши бюджетные деньги сейчас приходят на Кавказ, в основном они разворовываются. И самое главное, до тех пор, пока мы не войдем в нормальные отношения с нашими, ну, будем говорить, партнерами спецслужб в той же Америке, Великобритании, Франции, Германии, я думаю, что каждая страна в отдельности терроризм не победит.
Эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что растет не только количество терактов, но и их, если можно так выразиться, качество. По мнению Сергея Маркедонова, нынешняя социальная политика российской власти провоцирует так называемый левый терроризм, и недооценивать его очень опасно.
В Чечне после отмены КТО количество терактов и диверсий выросло, притом качество, еще раз говорю, то есть, например, использование террористов-смертников. То, чего несколько лет мы не видели в Чечне, это опять возродилось. Мы видим покушения на знаковые фигуры, такие как Евкуров, например, как убийство очень известных правозащитников, Натальи Эстемирова, Макшарип Аушев. Мы видим нападение, убийство представителей просто гражданского населения. Я думаю, что может быть всплеск какой-то, так сказать, до уровня Беслана или Нурдоста мы и не будем ждать в 2010 году, может быть, я осторожно говорю, но кривая террористической активности вниз не поползет. Терроризм теми отличается от гангстерских разборок или обыкновенного банального бандитизма, что за ним есть политическая идеология. Если говорить в целом о терактах, да, даже если они с Кавказом связаны, они могут быть за пределами Кавказа, это, собственно, ну, аксиома. Говоря о терроризме в целом, понять, что терроризм это не то же самое, что Кавказ. Терроризм может быть связан с исламизмом, безусловно, он с ним очень связан, или с националистическими проявлениями, но он может связан быть и с другими практиками, например, левым терроризмом. И поверьте мне, та политика социальная, которая в стране есть, она очень провоцирует левый терроризм.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. Специалисты считают, что для изменения российской политики на Кавказе властям следовало бы как следует изучить этот регион, провести там этнографические и социологические исследования. Военными и карательными методами проблему терроризма не решить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Политико-экономические итоги 2009 года он подведет вместе с лидером Российского Народно-Демократического Союза, премьер-министром России 2000-2004 годов Михаилом Касьяновым. Сегодня в 19.07 время гостей, а через две минуты продолжится программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12.30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России более 6 миллионов граждан не имеют работы. При этом в службах занятости зарегистрированы чуть менее трети. Такие данные привела сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о выплате компенсации вкладов в Сбербанке, замороженных в 1991 году. Граждане России в возрасте 64 лет и старше получат по 3 рубля за каждый рубль таких вкладов. В Петербурге сегодня прощаются с выдающимся композитором Исааком Шварцем, скончавшимся в минувшее воскресенье на 87-м году жизни. В Волгоградской области в результате автокатастрофы один человек погиб и более 10 пострадали. В Ингушетии разыскиваются трое подозреваемых в подготовке крупного теракта на территории республики в канун новогодних праздников. Казахстан опроверг появившуюся в СМИ информацию о своих планах поставить в Иран урановую руду. Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера. Власти Нигерии обеспокоены тем, что граждан их страны могут начать дискриминировать после ареста нигерийца, подозреваемого в попытке взорвать самолет. Верховный суд Израиля обязал военных открыть палестинцам доступ к крупной автомагистрали на западном берегу Иордана. Северная и Южная Корея открыли новые военные телефонные линии. Ожидается, что это облегчит сообщение между двумя странами. На западе Австралии пожары уничтожили несколько десятков жилых домов. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». И снова к итогам года. В 2009 году американский президент Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, а российские власти уверились в том, что кризис не так страшен, как ожидалось. По данным последних социологических опросов, среди главных запоминающихся событий уходящего года граждане России называют аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», второй подрыв Невского экспресса. В 2009 году было закрытие Черкизовского рынка в Москве и поражение сборной России по футболу в стыковочных матчах за выход в финальную часть чемпионата мира в ЮАР. Кроме того, отмена режима контртеррористической операции в Чечне и условно-досрочное освобождение осужденной по делу ЮКОСа Светланы Бахминой. А наш коллега Карен Агамиров накануне Нового года обратился к известным в России деятелям культуры, представителям бизнеса, политики с вопросом: какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году?
Народному артисту России Александру Филипенко год удался.
Но был очень плотный творческий, в творческом смысле, год. Ну вот сыграл все, что хотел в этом году. У меня премьера состоялась вот сейчас «Чехов» в постановке Кончаловского. Потрясающий подарок Новому году. Вот только ждем рецензии, какие будут. Это не важно. Процесс был хороший. До этого была премьера с Гафтом. Интереснейший спектакль «Сон Гафта», пересказанный Виктюком, где про меня все ясно, я как на рентгене.
Политик Василий Шандыбин не разделяет оптимизма артиста.
2009 год для нашего народа был неудачно. Сложились обстоятельства. Мы сами знаем, что была авария самая крупная на Саяно-Шушенской ГЭС, где погибли сотни людей. Потом развивались наши самолеты, не рождались наши люди, отравились. Мы видим даже вот сейчас с Нового года ехали с елки, дети поотравились. Конечно, всех потрясла та же и авария Москва-Ленинград поезда. Кажется, самая лучшая трасса Москва-Ленинград должна быть проверена. Люди должны быть здесь уверены, что здесь никогда не будет аварии. Поэтому хочется, чтобы Новый год наступил, чтобы не было никаких аварий, чтобы не было безработиц, чтобы не трещали наши банки, чтобы было все удачно.
Президент Московской адвокатской палаты Генри Резник счастлив обычным человеческим счастьем деда.
Самым важным в этом году для меня была успешная операция, которая была проведена моей внучкой. Просто-напросто там было осложнение. Блестяще была проведена здесь операция врачами. И сейчас, собственно, слух восстановился. Для меня, как для всякого нормального человека, частная жизнь является главным, как писал Ильич Мандельштам.
Руководитель партии «Демократический союз» Валерия Новодворская заявила радио «Свобода» сходу.
Нет, светлых моментов не было. Какая-то просто бестактно смерть Гайдара. Я даже Новый год встречать не буду. Совершенно черный год. Страна погружается в трясину. У меня не может быть светлых моментов, когда такое происходит.
Шеф испанского информационного агентства «Эфа» в Москве Мигель Баас Фернандес – счастливый отец.
Но для меня самое важное было, пожалуй, что у меня дочь начала учиться в университете, что она оказалась молодец и хорошо не только выдержала экзамены, но и еще и облегчила тем, что у нее образование идет бесплатное.
А в каком университете?
Сент-Эндрюс в Шотландии. То есть она молодчина, потому что она смогла все-таки получить одно из 20 мест, которые выделены бесплатно для европейских студентов, несмотря на то, что она до этого училась в России не на английском языке. Если брать чуть-чуть шире, там, из политических, я думаю, что для меня, по крайней мере, очень важное событие – вход в действие Лиссабонского соглашения. То есть то, что все-таки вот мы, наверное, являемся свидетелями того, как доброй воли, а не давление, формируется новое государство, я имею в виду Европу. Из внутренних российских событий я бы наверное, выделил то, что мне кажется, что власти наконец признают, что кризис – это не импортный грипп. Дело не в том, что они заразились от Америки. Осталось только что сделать выводы, чтобы все-таки исправить свои ошибки для того, чтобы выходить из кризиса.
Художественный руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов оплакивает усопших в 2009-м.
Конечно, не хочется говорить в канун Нового года какие-то грустные слова, но уходящий год унес такое количество близких людей, что я при всех радостных профессиональных воспоминаниях этого года все время мыслями возвращаюсь к тем, с кем прошла очень большая часть моей жизни. Я хочу поклониться им, поблагодарить за ту радость и за то счастье, которое я испытал в жизни, общаясь с ними.
Так некоторые известные в России люди отвечали на вопрос, какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году. И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям городов. В Снежинске, Челябинской области, с народом общалась наш корреспондент Арина Муратова.
Но было все отлично. Отпуск провел в Петербурге. Мне очень понравилось. С любимым человеком. Кризис власти в стране. Чувствуется какая-то тревожность. Идем в какой-то тупик.
Основным событием – это активная работа государства и Русской Православной Церкви в антиалкогольной, антинаркотической проблеме. Для семьи моим двум внучкам исполнилось по году.
В семье у меня было хорошо. Внучка закончила институт, поступила на работу. Положительных на уровне России, по-моему, даже нет. Правительство не может взять в свои руки правление. Толком. У них все получается больше на словах, чем на деле. Гесса Яншушинская. Погубили столько людей.
Сын стал ездить на автомобиле, права получил. Пенсию добавили мне. Тоже радость. И урожай собирали, и в лес ходили. Ну, у нас в стране каждый день что-то все сообщает не очень хорошее. Вот президент обещает все что-то получше, получше. Может, и будет получше.
Гибели много очень в этом году людей. Друг у нас погиб в Перми, когда вот сгорели люди. Получается, из-за халатности вышестоящего начальства.
У нас лето очень веселое было. Мы много ходили купаться. Старая так надежда еще золотую медаль получила. Там бег на короткие и на длинные дистанции. Ролики, велосипед, коньки, лыжи. Прыгаю, метаю.
Внучка родилась, дети работают. Мы на пенсии отдыхаем. Все нормально. С Украиной что-то у нас не лады. А так бы, если все было бы хорошо, так бы и веселее жить было бы.
Для меня этот год свадьбой, наверное, моей. Весело, дружно, на уровне страны. Ничего особенного не произошло.
Ребенок родился. Недель две назад Агус стал говорить. Ручками сам берет что-то. В стране не знаю. У меня друг был, Саша, ну, Константинов, он умер. В Перми там был пожар. Самое это трагическое было.
Дочь замуж вышла. Сейчас ждет ребенка. Но вот из жизни страны больше конечно, затрагивают эти трагические события. Вот Перми, Невский экспресс.
В семье спокойно, все здоровы, все живы, это самое главное. Событий в стране, но переживали за футболистов, много делают для ветеранов, не забывают. Вот это вот плюс для нашего правительства.
Для страны, я думаю, что это победа наших хоккеистов в Канаде в финале чемпионата мира. То есть это, ну, на мой взгляд, объединяет страну, объединяет, ну, по крайней мере, мужиков, хотя мы в хоккей смотрим с женой вместе. Вселяет психологию победителя в нашем обществе, но и вселяет надежду на будущее, на Ванкувер, в феврале Олимпийские игры, и уже как-то в будущее смотришь не с такой большой тревогой, а все-таки уже с надеждой и оптимизмом.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, какие события в их жизни и в жизни страны были главными в 2009 году. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». С начала 2010 года правительство России начинает программу по спасению 27 самых проблемных российских моногородов. На эти проекты выделено 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, а эксперты считают, что денег слишком мало. К тому же непонятно, как именно федеральные власти хотят решить проблемы моногородов. Тему продолжает Кристина Горелик.
О необходимости подготовить федеральную программу поддержки моногородов заявил премьер-министр России Владимир Путин после памятного посещения моногорода Пикалёва летом этого года. В ноябре президент России Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию заявил, что нормализация ситуации в моногородах должна стать одной из первоочередных задач правительства и насчитал в стране несколько сотен моногородов. После его слов помощник президента Аркадий Дворкович в декабре обещал подготовить федеральную программу в кратчайшие сроки через 3-4 месяца с конкретными предложениями. Федеральный список из 22 самых несчастных моногородов, кому следует помочь в первую очередь, был правительством составлен и сразу раскритикован экспертами. Его быстро подкорректировали, добавили новые города и убрали, например, Горно-Алтайск, административный центр Республики Алтай, который почему-то появился в списке самых проблемных моногородов. В итоге получился список из 27 городов. Хотя и в новом списке с трудом можно назвать моногородами Нижний Тагил, где проживают почти 400 тысяч человек, или все тот же Тольятти. Но, по словам профессора МГУ, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, дело не столько в самом списке, сколько в том, как именно собираются власти спасать моногорода и поселки.
Сейчас там, конечно, более адекватный список городов, с ним я спорить не буду, хотя продолжаю удивляться попаданию туда Камских полян, но в остальном это города машиностроительные или плохих металлургических активов. Но другое дело, что списки-то можно составлять. Вопрос, на какие суммы приходится рассчитывать. Если долго, как говорил Беня Крик, размазывать манную кашу по белой скатерти, то ее там просто не будет заметно. На все это дело 10 миллиардов, это, в общем, небольшие очень деньги, если честно смотреть на проблему. Вот 10 миллиардов размазать даже на эти 27 городов, это очень мало. По моногородам сейчас поставлена задача по каким-то мудреным методикам вот добиться того, чтобы у них как бы было безубыточно. Но я себе очень смутно представляю, как при стоящем производстве есть предприятия, которые встали из-за волны кризиса, а есть предприятия, которые на рынке не жильцы. Их надо различать. Вот, к сожалению, в этом списке из 27 такого развлечения я не обнаружила.
Город Шелехов в Иркутской области в число спасаемых федеральными властями не вошел. А вот Байкальск второй в списке из 27 моногородов после Пикалева. Ему обещают светлое будущее, запустив заново остановившийся год назад Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Когда наступит светлое будущее и наступит ли вообще, выясняла Екатерина Вертинская.
Шелехов один из самых молодых городов Иркутской области. 45 лет назад его построили комсомольцы. Теперь здесь живут люди, которые работают на Иркутском алюминиевом заводе, промышленном гиганте России. Еще полтора года назад у них было чуть лучше, чем у всех. Сюда ездили работать даже из областного центра. Привлекала высокая заработная плата, социальный пакет и дополнительные выплаты. Но наступил экономический кризис. По словам самих сотрудников завода, их предприятия в последний год переживают трудные времена. В упомянутом Байкальске складывается еще более плачевная ситуация. Это несмотря на то, что он вошел в список моногородов, которым государство должно помочь в первую очередь. Больше года назад градообразующее предприятие «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» было установлен. Более 2000 людей остались без работы. Пережили зиму, весну и в начале лета объявили о голодовке. Ситуация была безвыходная. Компенсации по сокращению не выплачивали несколько месяцев. Работы альтернативной не было. Даже в магазинах перестали давать продукты в долг. Вот что говорила тогда участница акции протеста Татьяна Бунь.
У меня нет денег даже на хлеб элементарно. Мне нечего купить ребенку. У меня по бумаге задолженность на заводе большая сумма. Меня дали кредиты, звонят с банка. Погодите, иначе мы подаем на вас суд.
Акции протеста люди добились своего. Деньги им выплатили, но вот работу не вернули. С осени запустили ТЭЦ, БЦБК. Прошло пару месяцев, но людям снова перестали платить зарплату. И вновь они вышли на пикет. Простояли чуть больше недели, и их требования удовлетворили в полном объеме. Сегодня комбинат готовят к запуску. Людей принимают на работу, но, как говорят байкальчане, страшно, что нет гарантии, как долго они там проработают. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Каждому моногороду нужно подходить индивидуально. А если пытаться экспериментировать с запуском градообразующих предприятий, опробовать пилотные проекты по спасению моногородов скопом, то уже и не важно, сколько денег будет потрачено, ведь цели все равно достигнуть не удастся. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45, в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Но в Волгоградской области в результате автокатастрофы один человек погиб и более 10 пострадали. Казахстан опроверг появившуюся в средствах массовой информации сообщение о своих планах поставить в Иран урановую руду. Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского самолета. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Майор Евсюков надеется на опьянение.
Комментарии экспертов.
Внук Петра Столыпина недоволен вертикалью власти.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный прощается с русскостью.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». И далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится на 4 доллара по сравнению с действующей ставкой и составит 267 долларов за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Согласно данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти Urals составила примерно 75 долларов за баррель или около 550 долларов. За тонну. Российский Внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, провел первый аукцион среди банков по размещению у них части своих пенсионных накоплений. В итоге объем размещения составил 6 миллиардов 800 миллионов рублей, то есть вдвое меньше, чем предполагалось. С 1 ноября Внешэкономбанк, в котором сосредоточено более 90% всех накоплений будущих российских пенсионеров, получил возможность использовать для их инвестирования более широкий набор финансовых инструментов. Теперь банк формирует два инвестиционных портфеля – расширенный или более рискованный, а также портфель государственных ценных бумаг – более консервативный. Президент России подписал закон о государственном регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30 и более процентов. Закон вступит в действие с 1 февраля 2010 года. Договоры поставки, заключенные до этого времени, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 6 месяцев. Россия и Украина согласовали тарифы 2010 года на транзит российской нефти через украинскую территорию. Как заявил представитель президента Украины Богдан Соколовский, эти тарифы установлены в евро, а не в долларах, как ранее. С учетом курсовой разницы, в целом, по его словам, стоимость транзита российской нефти через территорию Украины в следующем году повысится почти на 22%. Представители России, подтверждая сам факт подписания соглашения, его деталей пока не раскрывают. Курс доллара на сегодня 29 рублей 85 копеек, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 1 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 45 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В рождественские дни в Рахманиновском зале Московской консерватории открывается первый фестиваль возвращения. 4 концерта фестиваля позволят московским слушателям познакомиться с европейским репертуаром и музыкантами, составляющими мировую исполнительскую элиту. Подробнее Тамара Лиленкова.
Фестиваль «Возвращение» – фестиваль не только камерной музыки, но и дружеских творческих связей, очень важных в камерном искусстве. Конечно, за 13 лет устроители и исполнители повзрослели. Многие музыканты играют и преподают главным образом за рубежом, но это не мешает им придумывать по-прежнему оригинальные концептуальные программы. О том, как составлялась программа нынешнего 13-го фестиваля «Возвращение», рассказал один из художественных руководителей фестиваля Дмитрий Булгаков.
Дело в том, что мы существуем в определенных рамках проекта. У нас всегда 4, максимум 5 концертов. Это начало года, это то время, когда есть небольшая передышка в плотном концертном графике как музыкантов, которые, скажем так, имеют сольные карьеры среди наших исполнителей, так и музыкантов, которые играют в крупных западных оркестрах. Вот это такие маленькие новогодние каникулы. Поэтому мы существуем вот в этих рамках, и, естественно, в 4 концерта уместить всех желающих выступить невозможно, а также невозможно позвать всех, тех, кого, может быть, мы хотели видеть. Но, тем не менее, вот 40-50 человек, которые каждый год приезжают в Москву, ну, на мой взгляд, очень много музыкантов, потому что мы считаем их абсолютно замечательными музыкантами мирового уровня. Мне кажется, что это редкая возможность услышать такое количество интересных исполнителей. Их именами не замылена московская афиша. Каждый год есть несколько новых исполнителей. Это не сверхзадача, это не какая-то установка, а это естественное движение людей, которые вот так как какому-то магниту, как мне кажется, притягиваются к нашему фестивалю. В этом году, кстати, особенно много новых исполнителей, 12-13 человек, то есть это для такого маленького и действительно в полном смысле слова камерного проекта это очень много, это почти треть. И хочется, конечно, сказать, что это не только музыканты, которые живут за рубежом. Я всегда это подчеркиваю, что это фестиваль не для тех, кто уехал, а это открытая площадка для объединения, возможно, людей, которые живут в разных странах мира, но очень хотят друг друга увидеть и заодно вместе с собой еще что-нибудь поиграть.
Вам удается всякий раз сохранить какой-то тематический принцип, и, наверное, это нелегко, учитывая, что музыканты разные.
Вы знаете, наши темы, они никогда не разделяют музыку на современную музыку 20 века или 17 века. То есть тема универсальна, тема они нам и интересны, как одна и та же тема, как, предположим, видение природы преломляется в музыке композиторов 17-го, 18-го, 19-го или 21-го века. То есть для нас интересно, как признаются в любви, не знаю, композиторы разных стилей, разных веков и так далее. Соблюдается некий баланс музыки разных эпох.
Полифонию вы широко достаточно представляете, три века.
Да, мы назвали этот концерт «Контрапункт». Мы постарались начать с самого начала. Вот мы начнем концерт с Гийома Дюфои, это еще добаховская эпоха, 15 век, и это первые попытки полифонических каких-то опытов, и потом мы сразу прыгаем в 20 век к Антону Веберну, как мы часто делаем, такими контрастами идем по концерту, и там и Шостакович, и Регер, и Глинк, и Хиндемит, и Бетховен с совершенно немыслимой запредельной большой фугой своей. И заканчиваем мы Альфредом Шнитке, полифоническим танго. Собственно, эта картинка полифонии действительно от момента ее рождения до сегодняшних дней. Например, композитор Денис Федоров, это, в общем, наш современник, и его фуга – это такой небольшой сюрприз для публики. Темы «Контрапункт» мы открываем фестиваль, это 6 января, а, например, 10 января мы сыграем концерт, который будет посвящен творчеству Глена Гульда, причем это его творчество как композитора, и вообще посмотрим на его музыкальный мир, на его музыкальные предпочтения. В этом концерте мы решили просто принципиально немного или почти не играть Баха, потому что это, ну, слишком очевидно и понятно, что Гульд и Бах вещи нераздельные, однако даем мы произведение, которое он или играл, или обсуждал, или очень любил слушать. И вот весь концерт будет посвящен такому миру Глена Гульда.
Помимо уже названных Дмитрием Булгаковым тем, 8 января состоится концерт, посвященный природе в разных проявлениях. Звучат «Великая буря» Целестина Арста, «Голос кита» Джорджа Крамба, «Кошачьи колыбельные песни» Игоря Стравинского, «Цветущий жасмин» Георгия Пелицеса и другие. Завершит фестиваль 12 января традиционный концерт по заявкам самих исполнителей.
О фестивале «Возвращение» рассказала Тамара Леленкова. Мы продолжаем «Свободу в полдень». В 2010 году Болгария решит, нужно ли в обязательном порядке преподавать религию в школах. Сегодня болгарские дети изучают религию только на факультативной основе. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
До недавнего времени казалось, что вопрос решен. Религии нет места в школах, ибо по закону все государственные школы в Болгарии светские. Этот закон воспроизводит букву и дух одной из основных статей болгарской конституции. В ней говорится, что государство отделено от религии. И тем не менее, идея о том, что детям надо обязательно изучать религию, не просто возникла в болгарском обществе и не просто приобрела известную популярность среди населения, но и может привести к попыткам изменить законодательство. Этот вопрос в 2010 году будет решаться новым правым большинством. Сторонники введения религии в качестве обязательного предмета считают, что общество переживает тягчайший нравственный кризис, что дети растут в атмосфере насилия и бездуховности, и что религия могла бы этому противодействовать. Такова аргументация православной церкви, популярных историков, многочисленных общественных организаций. Их оппоненты считают, что преодоление бездуховности и противостояние насилию – это задача семьи, а вовсе не школы, и что светскость – это именно тот непременный принцип в образовании, который необходимо отстаивать современному многоконфессиональному государству. Так считает светски настроенная часть болгарской интеллигенции и прессы, не говоря уже об атеистах. В ходе общественных дискуссий оказалось, что существует и третий взгляд на эту тему. Речь идет о позиции верующих христиан, считающих, что религия – это таинство, которому не место в школах. Существует даже такой довод – не превратится ли религия в нечто схожее с научным коммунизмом? Этот несколько неожиданный аргумент приводят не только приверженцы светскости и атеизма, но и, как ни странно, верующие христиане. В отличие от многих других стран, где вопрос о месте религии в школах разделяет общество на верующих и светски настроенных граждан, в Болгарии этот вопрос неожиданно выявил разногласия среди адептов самой православной церкви. Я беседую с бывшим главным редактором журнала «Христианство и культура» Явором Дачковым. Он выпускник богословского факультета и отец троих детей.
Религия-то православие, это прежде всего...
Религия и православие, в частности, это духовный опыт, которым делятся и который передается как личный пример. Это не наука и даже не набор ценностей, которые можно выучить наизусть и стать лучшим только потому, что вам объяснили, что, собственно, церковь думает об убийстве или о каком-то другом из семи смертных грехов. Так что религия, как учебный предмет, точно не в состоянии остановить насилие в обществе. Если преподавать религию как концепцию о жизни вне живого опыта личной веры, то религия может звучать даже абсурдно. Среди приверженцев Болгарской православной церкви это скорее довод меньшинства. Официальная же церковь решительно выступает за обязательное изучение религии в школах и даже готовит учителей, на тот случай, если религия все-таки станет обязательным предметом. На сегодня религия в Болгарии изучается только факультативно. Это означает, что она практически не изучается. Для этого нет достаточно желающих. Опыт показывает, что когда предлагается выбор факультативного предмета – рисование, балет, компьютеры, английский или религия – то религию не выбирает никто. Поэтому существует подозрение, что вопрос об обязательном изучении религии нагнетается искусственно при помощи официальной православной церкви. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Виталий Портников подведет итоги украинского политического года с главным редактором газеты «Левый берег» Олегом Базаром и ведущим Вахтангом Кипиани. «Час прессы» через несколько минут, а я с вами встречусь в эфире уже в 2010 году, так что добрых вам праздников!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь было не просто халат, здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Вертолет иракских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».